тот самый день, когда Елена вписывала это последнее роковое слово в свой дневник, Инцаров сидел у Берсенева в комнате, а Берсенев стоял перед ним с выражением недоумения на лице. Инцаров только что объявил ему о своем намерении на другой же день переехать в Москву. «Помилуйте», — воскликнул Берсенев, — «теперь наступает самое красное время. Что вы будете делать в Москве? Что за внезапное решение? Или вы получили какое-нибудь известие?»
«Я никакого известия не получал», — возразил Инцаров, — «но по моим соображениям мне нельзя здесь оставаться».
«Да как это можно?» — «Андрей Петрович», — проговорил Инцаров, — «будьте так добры, не настаивайте, прошу вас. Мне самому тяжело расстаться с вами, да делать нечего».
Берсенев пристально посмотрел на него.
«Я знаю», — проговорил он наконец, — «вас не убедишь, и так это дело решенное?»
«Совершенно решенное», — отвечал Инцаров, встал и удалился.
Берсенев прошелся по комнате, взял шляпу и отправился к Стаховым.
«Вы имеете сообщить мне что-то?» — сказала ему Елена, как только они остались вдвоем.
«Да, почему вы догадались? Это все равно, говорите, что такое?»
Берсенев передал ей решение Инцарова. Елена побледнела. «Что это значит?» — произнесла она с трудом.
«Вы знаете, — промолвил Берсенев, — что Дмитрий Никанорович не любит отдавать отчета в своих поступках, но я думаю...»
«Сядемте, Елена Николаевна, вы как будто не совсем здоровы.
Я, кажется, могу догадаться, какая, собственно, причина этого внезапного отъезда».
«Какая? Какая причина?» — повторила Елена, крепко стискивая и сама того не замечая руку Берсенева в своей похолодевшей руке.
«Вот видите ли, — начал Берсенев с грустной улыбкой, — как бы это вам объяснить? Придется мне возвратиться к нынешней весне, к тому времени, когда я ближе познакомился с Инцаровым. Я тогда встретился с ним в доме одного родственника. У этого родственника была дочка, очень хорошенькая. Мне показалось, что Инцаров к ней неравнодушен, и я сказал ему это. Он рассмеялся и отвечал мне, что я ошибался, что сердце его не пострадало, но что он немедленно бы уехал, если бы что-нибудь подобное с ним случилось, так как он не желает, это были его собственные слова, для удовлетворения личного чувства изменить своему делу и своему долгу. Я болгар, — сказал он, — и мне русской любви не нужно».
«Ну, и что? Тоже вы теперь?» — прошептала Елена, невольно отворачивая голову, как человек, ожидающий удара, но все не выпуская схваченной руки Берсенева.
«Я думал», — промолвил он и сам понизил голос, — «я думаю, что теперь сбылось то, что я тогда напрасно предполагал».
«То есть вы думаете?» «Не мучьте меня», — вырвалось вдруг у Елены.
«Я думаю», — поспешно подхватил Берсенев, — «что Инцаров полюбил теперь одну русскую девушку и по обещанию своему решился бежать». Елена еще крепче стиснула его руку и еще ниже наклонила голову, как бы желая спрятать от чужого взора румянец стыда, обливший внезапным пламенем все лицо ее и шею.
«Андрей Петрович, вы добры, как ангел», — проговорила она. «Но ведь он придет проститься».
«Да, я полагаю, наверное, он придет, потому что не захочет уехать. Скажите ему, скажите!» Но тут бедная девушка не выдержала, слезы хлынули у нее из глаз, и она выбежала из комнаты.
«Так вот как она его любит», — думал Берсенев, медленно возвращаясь домой. «Я этого не ожидал. Я не ожидал, что это уже так сильно».
«Я добр, — говорит она, — продолжал он свои размышления. — Кто скажет, в силу каких чувств и побуждений я сообщил все это Елене? Но не по доброте, не по доброте.
Все проклятое желание убедиться, действительно ли кинжал сидит в ране. Я должен быть доволен, они любят друг друга, я им помог. Будущий посредник между наукой и российской публикой зовет меня Шубин. Видно, мне на роду написано быть посредником. Но если я ошибся? Нет, я не ошибся. Горько было Андрею Петровичу, и не шел ему в голову Раумер. На следующий день, часу во втором, Инсаров явился к Стаховым. Как нарочно от упору в гостиной Анны Васильевны сидела гостья, соседка Протопопица, очень хорошая и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность с полицией за то, что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду близ дороги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство. Присутствие постороннего лица было сперва даже приятно Елене, у которой кровинки в лице не осталось, как только она услышала походку Инсарова. Но сердце у ней замерло при мысли, что он может проститься, не поговорившись с ней наедине. Он же казался смущенным и избегал ее взгляда. «Неужели он сейчас будет прощаться?» — подумала Елена. Действительно, Инсаров обратился было к Анне Васильевне, Елена поспешно встала и отозвала его в сторону к окну. Протопопица удивилась и попыталась обернуться, но она так туго затянулась, что корсет скрипел на ней при каждом движении, она осталась неподвижной. «Послушайте», — торопливо проговорила Елена, — «я знаю, зачем вы пришли. Андрей Петрович сообщил мне ваше намерение, но я прошу вас, я вас умоляю, не прощаться с нами сегодня, а прийти завтра сюда пораньше часов в 11. Мне нужно сказать вам два слова». Инсаров молча наклонил голову. «Я вас не буду удерживать. Вы мне обещаете?» Инсаров опять поклонился, но ничего не сказал. «Леночка, пойди сюда», — промолвила Анна Васильевна. «Посмотри, какой у матушки чудесный редикюль». «Сама вышивала», — заметила протопопица. Елена отошла от окна. Инсаров остался не более четверти часа у Стаховых. Елена наблюдала за ним украдкой. Он переминался на месте, по-прежнему не знал, куда девать глаза, и ушел как-то странно, внезапно, точно исчез. Медлительно прошел этот день для Елены. Еще медлительнее протянулась долгая-долгая ночь. Елена то сидела на кровати, обняв колени руками и положив на них голову, то подходила к окну, прикладывалась горячим лбом к холодному стеклу и думала, думала, до изнурения думала все одни и те же думы. Сердце у ней не то окаменело, не то исчезло из груди. Она его не чувствовала, но в голове тяжко бились жилы, и волосы ее жгли, и губы сохли. Он придет. Он не простился с мамашей, он не обманет. Неужели Андрей Петрович правду сказал? Быть не может. Он словами не обещал прийти. Неужели я навсегда с ним рассталась? Вот какие мысли не покидали ее. Именно не покидали. Они не приходили, не возвращались. Они беспрестанно колыхались в ней, как туман. «Он меня любит», — вспыхивала вдруг во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту. Никому невидимая тайная улыбка раскрывала ее губы, но она тотчас встряхивала головой, заносила к затылку сложенные пальцы рук, и снова, как туман, колыхались в ней прежние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но заснуть не могла. Первые огненные лучи солнца ударили в ее комнату. «О, если он меня любит!» — воскликнула она вдруг, и, не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объятия. Она встала, оделась, сошла вниз. Еще никто не просыпался в доме. Она пошла в сад, но в саду так было тихо и зелено и свежо, так доверчиво чирикали птицы, так радостно выглядывали цветы, что ей жутко стало. «Ну, — подумала она, — если это правда, нет ни одной травки счастливее меня. Да правда ли это?» Она вернулась в свою комнату, и, чтобы как-нибудь убить время, стала менять платье. Но все у ней падало и скользило из рук, и она еще сидела полураздетая перед своим туалетным зеркальцем, когда ее позвали чай пить. Она сошла вниз, мать заметила ее бледность, но сказала только: «Какая ты сегодня интересная!» И, окинув ее взглядом, прибавила: «Это платье очень к тебе идет. Ты его всегда надевай, когда вздумаешь, кому понравится». Елена ничего не отвечала и села в уголок. Между тем пробило 9 часов. До 11 оставалось еще 2 часа. Елена взялась за книгу, потом за шитье, потом опять за книгу. Потом она дала себе слово пройтись 100 раз по одной аллее и прошлась 100 раз. Потом она долго смотрела, как Анна Васильевна пасьянс раскладывала, да взглянула на часы, еще 10 не было. Шубин пришел в гостиную, она попыталась заговорить с ним и извинилась перед ним, сама не зная в чем. Каждое ее слово не то чтобы усилий ей стоило, но возбуждало в ней самой какое-то недоумение. Шубин нагнулся к ней. Она ожидала насмешки, подняла глаза и увидела перед собой печальное и дружелюбное лицо. Она улыбнулась этому лицу. Шубин тоже улыбнулся ей молча и тихонько вышел. Она хотела удержать его, но не тотчас вспомнила, как позвать его. Наконец пробило 11 часов, она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже ничего не могла делать, она перестала даже думать. Сердце в ней ожило и стало биться громче, все громче. И странное дело, время как будто помчалось быстрее. Прошло 1/4 часа, прошло 30 минут, прошло еще несколько минут, по мнению Елены, и вдруг она вздрогнула, часы пробили не 12, они пробили 1 час. Он не придет. Он уедет, не простясь. Эта мысль вместе с кровью так и бросилась ей в голову. Она почувствовала, что дыхание ей захватывает, что она готова зарыдать. Она побежала в свою комнату и упала лицом на сложенные руки на постель. 30 минут пролежала она неподвижно, сквозь ее пальцы на подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села. Что-то странное совершалось в ней, лицо ее изменилось, влажные глаза сами собой высохли и заблестели, брови надвинулись, губы сжались. Прошло еще 30 минут. Елена в последний раз приникла ухом, не долетит ли до нее знакомый голос. Встала, надела шляпу, перчатки, накинула мантилью на плечи и, незаметно выскользнув из дома, пошла проворными шагами по дороге, ведущей к квартире Берсенева.